Привет! Это Даша Данилова и мой дневник пандемии. В России сегодня заболело 9263 человека. Из них на Москву приходится примерно 3500 человек. В общей сложности мы буквально чуть-чуть не дотянули до 300 тысяч. За все время ведения статистики в России официально выявили 299 941 случай. Но учитывая, с какой скоростью у нас идет прирост, завтра мы, конечно, перейдем этот рубеж. Вчера я рассказывала вам историю профессора Ирины Карабулатовой, которая уже год парализована и не встает с постели, но тем не менее получила штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что не смогла установить на свой телефон приложение «Социальный мониторинг». Вчера же, уже поздно вечером, пришли новости о том, что штраф Ирины аннулирован. Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Но вы не поверите, нет, она не закончилась. Сегодня Ирина опять получила штраф. И снова за то, что не установила приложение «Социальный мониторинг». Но, к счастью, здесь московские чиновники отреагировали быстрее, чем в первый раз. И уже в обед начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков объявил, что и это уведомление было технической ошибкой, а значит, штрафовать Ирину не будут. Тут, конечно, хорошо было бы сказать, что вся эта история с Ириной Карабулатовой и этими издевательскими штрафами – это скорее исключение из правил, и вообще система контроля за теми, кто остается на карантине, у нас работает как часы, но, к сожалению, нет. Я вам приготовила сразу две удивительные истории о том, как работает контроль за заболевшими коронавирусом и почему ему никак не удается найти золотую середину. Вот одна из этих историй про перебор, про такой чрезмерный контроль, а другая, наоборот, про неожиданный недобор. Первую историю мне рассказала моя коллега, редактор СММ в МБХ Медиа Арина Трушина. Арина снимает квартиру в Москве вместе с соседкой и в последние пару месяцев, как и мы все, соблюдает изоляцию. В прошлую пятницу соседка Арины почувствовала недомогание.
Она решила вызвать врача из поликлиники, которая она прикреплена. Чуть раньше у нее заболело горло. Собственно, они пришли 15-го в пятницу, посмотрели ей горло, сказали, что это, скорее всего, фарингит. Вот, и что они придут к нам делать тест на корону. Ну, не сегодня, а в другой день.
Перед тем, как уйти, врачи вручили и заболевшей соседке, и Арине уведомление.
Нам дали два постановления. Одно для меня, другое для нее. На ее постановлении я вчера сравнила. На ее постановлении есть пункт о том, что она должна скачать приложение «Социальный мониторинг», и то, она дает согласие на обработку данных. На моем такого пункта нет.
Несмотря на то, что Арина чувствовала себя хорошо, у нее не болело горло и вообще не было никаких признаков заболевания, она, судя по уведомлению, должна была соблюдать карантин. При этом она могла в маске и перчатках выходить в аптеку и в магазин. Что же до ее соседки, то к ней требования были более жесткие. Она должна была соблюдать карантин и каждый день отчитываться об этом в приложении «Социальный мониторинг».
Прошли выходные, к нам никто не пришел, и вчера вечером мне пришло уведомление о том, что я должна установить приложение «Социальный мониторинг». Ей такого уведомления не пришло.
Арина предполагает, что, скорее всего, врачи просто перепутали их документы, но при этом понимает, что если сейчас не внести ясность в ситуацию, то штрафы за неустановку социального мониторинга начнут приходить именно ей.
Может быть, когда они писали, они перепутали мой паспорт с паспорт соседки и записали, что я болею, а соседка как бы просто со мной живет.
Прикольно, но штрафы будут приходить тебе, если что.
Да.
Огонь.
Все утро вторника Арина потратила на то, чтобы дозвониться до тех, кто сможет дать ей ответ, нужно ли ей устанавливать социальный мониторинг или нет. Ведь она, в отличие от своей соседки, не болеет и, к тому же, не подписывала никакого соглашения на то, чтобы за ней следили.
Да, я 3 часа пытаюсь дозвониться до горячей линии приложения «Социального мониторинга» и спросить, не произошла ли здесь какая-то ошибка. Но я написала им еще на почту. По почте мне ответили, что мое уведомление зарегистрировано.
Уже после нашего разговора в квартиру Арины и ее соседки все-таки приехали врачи. Они взяли у соседки тест на коронавирус, а у Арины не взяли ничего, объяснив это тем, что у нее жалоб на состояние нет, и к тому же вызов был только к одной из девушек. А ближе к вечеру Арине удалось дозвониться до горячей линии социального мониторинга. Там сказали, что, скорее всего, произошла путаница, и пообещали разобраться. Второй случай мне рассказал журналист Владимир Яркович. Он живет в Подмосковье. Его история тоже началась с плохого самочувствия.
Вечером я почувствовал недомогание. В частности, оно заключалось в том, что это головная боль. Выражение «вирусняк» поймал. Вот конкретное ощущение, что это именно вирусное заболевание. заболела голова, поднялась температура 37,3, такие ломки по телу.
Владимиру, можно сказать, повезло. Плохо он себя чувствовал буквально 4 дня, при этом ни кашля, ни насморка у него не было. Разве что из таких симптомов, которые могли бы вызвать подозрение, было отсутствие обоняния. Владимир рассказывает, что в какой-то момент открыл пачку кофе и не почувствовал ее запах. После такого подозрительного симптома он решил сдать тест на коронавирус и заказал тестирование с доставкой в платной лаборатории.
Приезжает курьер, сам себе делаешь мазок в горле специальным там ёршиком, пакуешь его в баночку, отдаешь курьеру, он уезжает, и через некоторое время получаешь результат. Я сдал 10-го, то есть ровно через неделю после первых симптомов. И я был очень удивлен, то, что он положительный.
К тому моменту, когда Владимир получил свой положительный результат теста, он уже чувствовал себя вполне здоровым. И все-таки решил сходить в обычную поликлинику, чтобы сдать там повторные тесты на коронавирус, а еще получить какой-то документ о том, что у него был коронавирус и прошел.
Ну, я так предположил, что если я отстрелялся, то хорошо бы мне иметь на руках документ об этом, ну, чтобы меня больше уже, ну, по идее, у меня должны сформироваться антитела, и я там под карантинные меры должен попадать меньше, чем остальные граждане. Я подозреваю, что всякие шенгенские визы будут давать уже с учетом наличия антител, например. Вот. И я думаю, что ну, хорошо бы иметь документальное подтверждение, коли уж я вписался в эту историю. Они говорят, что справки мы не даем, мы можем выписать больничный. Ну, давайте больничный без вопросов. Говорю, просто главное напишите мне диагноз именно ковид.
Конечно, такой поход сулил некоторые проблемы. Например, Владимира и его семью могли закрыть на карантин и заставить ежедневно отчитываться в приложении «Социальный мониторинг».
Я именно этого и ждал. Я ждал этого еще раньше. Думал, что это включается автоматическим режимом после того, как я получил положительные результаты. Думаю, что клиника сразу передает куда-то данные. Меня берут под колпак, перешнуровывают, перевязывают, там, не знаю, на ногу браслет и все остальное. Вот. Тишина, у меня пропуск работает. То есть я поехал в больницу, когда, ну, в поликлинику я себе включил пропуск для посещения больницы. Никаких каких-то карантинных эпидемиологических мер, сирена не включилась, ну ничего такого.
Вообще-то удивительно, да? Кажется, если человек заболел коронавирусом, его тут же должны или положить в больницу, или отправить домой на карантин, если он неплохо себя чувствует. Должны проверить все его социальные контакты, продезинфицировать подъезд, протестировать тех, с кем он общался, с кем он живет, с кем он пересекался по работе. Но ничего этого в случае Владимира не произошло.
Вообще вопросов не задавали ни про состав семьи, ни про то, насколько активны мои социальные связи. Вот. Никаких вопросов не было, я не подписывал никаких документов о карантинных мероприятиях, мне не давали приложение «Социальный мониторинг». Я спросил, а что там жена и дочка? Говорят, ну, дочке там подавайте орбидольчик, ну, жена тоже пусть витамины попьет.
Я спрашиваю Владимира, как ему кажется, почему вот в этой ситуации он как бы проскочил все официальные препоны и остался на свободе?
Мне кажется, что это просто история такого разгильдяйства, несогласованности служб. Если в Москве, может быть, на это бюджеты выделяются, то в области, хотя она, по-моему, второе место, да, в России занимает по количеству заболевших, при этом не наблюдается такого. Это удивительно, но с одной стороны. А с другой стороны, ну, чему я удивляюсь.
Учитывая то, что рассказывает Владимир, очень интересно, вошел ли его случай в официальную статистику заражений. Потому что если не вошел, то сколько еще подобных случаев в официальную статистику не попало? А если вошел, то почему так легко отделался? Это была Даша Данилова и мой дневник пандемии. Пожалуйста, если вам понравился этот выпуск, напишите об этом комментарий. Удобнее всего оставлять комментарии к подкастам в приложениях Apple Podcast и CastBox. А еще можно написать о взаперти в своих соцсетях. Так о подкасте узнает больше людей. На этом у меня все. Мойте руки, берегите близких, слушайте подкасты.